Картина недели.
Возвращаемся в петербургскую студию радио «Комсомольской правды». Меня зовут Дмитрий Делинский. Вместе со мной сегодня молчаливый заместитель главного редактора «Комсомолки» Максим Сюм.
Ох, как поддел.
Добрый день.
Да, Макс, привет. Наконец-то мы слышим твой голос. Да, и ректор гуманитарного университета профсоюзов, профессор Александр Записоцкий. Александр Сергеевич, здрасте еще раз.
Здравствуйте.
Ну, в первой части программы мы говорили о военно-милитаристской части послания президента к Федеральному собранию. Теперь давайте поговорим о социальных и экономических проблемах. Путин снова заговорил о социальной справедливости, о благосостоянии, как о главных факторах, на которые нужно ориентироваться государству. Давайте послушаем маленький фрагмент.
Что должно быть приоритетом для нас? Повторю, считаю главным, ключевым фактором развития благополучия людей. Достаток в российских семьях. Напомню, что в 2000 году за чертой бедности находились 42 миллиона человек. Это 29% населения страны. В 2012 году нам удалось снизить этот уровень до 10%. А из-за последствий экономического кризиса бедность вновь подросла. Сегодня с ней сталкиваются 20 миллионов граждан. Конечно, это не 42 миллиона, как было в 2000-м, но тоже недопустимо много. Даже некоторые работающие люди живут очень скромно.
20 миллионов человек за чертой бедности, да? Ну, кризис, о котором упомянул Путин, да, в котором оказалась наша экономика, это не последствия мирового финансового кризиса 2008-2009 годов. Это последствия политики нашего государства. То есть наши власти так сделали. Но спорный момент.
Нет спорного момента. Вы абсолютно правы.
Хорошо. Путин обозначил ориентиры. Снижение бедности в 2 раза за 6 лет, за его следующий президентский срок. Рост ВВП в 1,5 раза на душу населения. То есть не валовый, да, не в общем, а именно на душу населения. Но как это сделано будет, за счет чего, я честно, не услышал.
Вы знаете что, я тоже не уверен, что вот то, что Путин провозгласил, все абсолютно на 100% будет реализовано. Вот я вам скажу, что в социальной части, вот я рад, я не услышал ничего нового. А что-то старого я услышал, что Путин человек из народа, что это сын фронтовика с Васильевского острова из Петербурга, он об этом не говорил, но я это слышу, я слышу разговор вот этого человека из народа, который думает о народе. Нового ничего мы про наши проблемы не услышали. Мы их все отлично знаем. Но какие-то вещи он видит на перспективу. Это касается цифровых технологий, это касается урбанистики. Он видит какие-то новые проблемы, которые подходят вот в нашей стране. Они подходят к созданию более-менее напряженной обстановки. А он, конечно, видит жизнь людей. Он и хочет это предотвратить. В этом смысле он забегает немного вперед. Но реализовать задачи улучшения жизни людей ему очень сложно. Я вот все время думал, а почему вот так? Ведь посмотрите, что у нас простые люди все время говорят. Да он же царь-батюшка, у него же неограниченная власть. Он может любого выгнать, он может любому там голову оторвать. А почему он там не наведет порядок?
Ну вот, кстати, правительство. После нынешнего послания президента многие эксперты заговорили о том, что реформ не будет, все будет спокойно, и в нынешнем правительстве не будет перестановок. То есть кабинет министров, которым все недовольны, он устоит. Он будет дальше продолжать работать.
Ну, я вам скажу так. Все недовольны экономическим блоком кабинета министров и ультралиберальной экономической политикой, которую этот блок ведет. А там есть совершенно другие люди в кабинете министров. Лавров, Шойгу, Голодец. Люди, которые, в общем, работают на страну и работают очень активно. Я здесь обращу ваше внимание совсем к другому. Чтобы вы представляли себе, насколько вот это, насколько сложна эта проблема реконструкции социальной сферы и обеспечения достойной жизни людей. Люди постарше, ну, конечно, не 16-летние, хорошо знают, что у нас был в стране такой государственный деятель Евгений Максимович Примаков. Академик Российской Академии Наук, в ельцинское время он стал премьер-министром страны. Вот что сделал Примаков, придя к себе в кабинет? Он там, я не знаю, разложил ручки, скрепки, значит, посмотрел телефоны. Потом он говорит определенным службам. Ну, давайте-ка мы посмотрим, а кто у нас в верхнем эшелоне власти коррупционер? Начинать-то надо сверху, с головы. Давайте-ка мне документы на самых отъявленных коррупционеров. Вот. И он не ожидал, что последует. А ему привезли тележку, на которой были такие имена, огромные там папки с документами, свидетельствующие о различных махинациях. Это в ельцинское время было. Примаков, когда перелистал то, что лежало сверху, там списки вот людей, там, на которых материалы в этих папках, он вдруг понял, что вот сейчас начинать разбираться с этими людьми в ельцинское время нужны репрессии, по масштабам, превышающие сталинские. Значит, нужно открывать концлагеря и туда практически, почти, подчеркиваю, не весь, конечно, весь управленческий слой нельзя мазать черной краской, но существеннейшую часть управленческого слоя нужно сгонять в лагеря. Он понял, что вот эта задача, она, во-первых, парализует управленческий аппарат России, во-вторых, ему не дадут это сделать. И он говорит, ладно, увозите. А в это время в коридоре шумели, так сказать, тележки, которые к нему везли новые и новые вслед за первой. Масштабы коррупции уже к середине 90-х годов были чудовищные. И вот теперь приходит Путин. Он садится за пульт управления аппаратом. Так, а кто тут у нас первый премьер-министр? Там рука тянется к кнопке, сейчас я его вызову, поговорим о коррупции. А там Миша 2%. Миша Касьянов с его колоссальными откатами за все. Так, а кто тут вторая кнопка? О, глава администрации президента. Ой, дальше человек Ходорковского. И так далее, и так далее. И вдруг оказывается, что вот с этим совсем бороться очень сложно. Он вытаскивает из Ленинграда, из Петербурга людей, на которых он вроде бы может надеяться. И он видит, что весьма существенную часть этих людей засасывает вот та клака, которая уже сложилась. Путин пришел в тот момент, когда сложилась новая социально-экономическая формация, хозяйственный уклад, отношения хозяйствующих субъектов и так далее, и так далее. Сменить тихо, бескровно социально-экономическую формацию мгновенно невозможно. Можно либо революцией сразу, вот давайте-ка еще революцию одну, и опять, значит, в концлагеря, либо набором мер, которые постепенно реализуются, и он начал работу постепенно, он не стал устраивать революцию. Мы видим, как от олигархов в госказну возвращались там нефтяные компании и прочие компании, как укреплялся государственный сектор. Мы видим, как постепенно наращивается, медленно, но с разумной скоростью, давление на коррупционеров. Поэтому, когда люди говорят, да это же царь-батюшка, он завтра может приказать, и завтра мы будем жить в новой системе, такого не бывает. Система хочет жить по-старому.
Все проблемы медленно, но верно решаются.
Вы знаете, я думаю, что лично Путин прилагает огромные усилия для их решения. Но есть откровенный саботаж. Я вот вижу, как Путин, например, все время пробует, понимаете, в той или иной форме привлечь народ к управлению страной. Вот создали общественную палату. Туда вроде бы привели ярких, энергичных людей, которые должны что-то менять. И тут же вот чиновники начинают это тормозить, они берут это все управление под себя, они начинают подминать этих людей. Создали Народный фронт. А там то же самое. Вот я, между прочим, один из учредителей Народного фронта. Я приехал на учредительный съезд, и я посмотрел, как там чиновники пытаются, им удается управлять общественным движением. Как они гасят инициативы людей, которые там на съезд собираются, и так далее, и так далее. Вот. Я должен сказать, что чиновники действуют расчетливо, они расчетливо под себя все подминают. Вот я посмотрел, например, что произошло с системой высшего образования за последние 25 лет. Мне страшно не нравилось ельцинское время, но тогда ситуация для вуза, для любого конкретного вуза, была в плане вот нормальной работы намного более благоприятной, чем сейчас. Чиновники меньше лезли, меньше мешали, не заставляли заниматься бесполезными, а иногда и вредными делами в своих интересах и так далее, и так далее. Сейчас подмяли Академию наук. Понимаете, бороться с вот этой прослойкой, которая в ельцинское время была создана, а теперь усиливает, стремится усиливать вот свое влияние, лезет во все поры нашей жизни. Ну, это вообще задача титанического масштаба. Она очень похожа на сизифов труд. Где-то Путину удается, а где-то они ему очень успешно противостоят. При этом они ему говорят, царь-батюшка, ты самый умный, мы все сделаем, мы все твои решения выполним, мы отчитаемся. И потрясающе отчитываются. А делают внизу, вот в низовых звеньях, свое гнусное дело.
Александр Сергеевич, а может быть, это вообще в принципе принципиальная проблема той системы управления государством, которая выстроена в нашей стране? Вот это самое вертикальное. край, когда все завязано на главу государства, на федеральный центр?
Слушайте, а это же вот, понимаете, насколько это неоднозначная вещь. А мы помним, когда у нас была абсолютная демократия, да? А мы помним, когда у нас граждане избирали бандитов в наши законодательные органы, те там представительствовали, и вот это все и положило начало вот этому безбрежному морю коррупции. Вот нет абсолютно эффективных инструментов, которые помогали бы легко модернизировать и привести в человеческий облик систему, созданную при Ельцине. С моей точки зрения, ключевое значение имеет идеология. С моей точки зрения, абсолютно неправильно трактуется наше положение о том, что у нас не может быть государственной идеологии в стране. У нас должна быть идеология государственного аппарата. У нас должны быть парткомы, которые отбирают партбилеты за безнравственное, аморальное поведение, за то, что ты работаешь, нарушая этику и так далее, и так далее. Но мы только ходим вокруг этого всего, понимаете? А если человек ведет себя недостойно, отберите партбилет у него. Вот как-то так.
Прервемся на этом. Впереди 2 минуты новостей, 2 минуты рекламы. Вернемся к разговору с Александром Записоцким. Будем говорить о предвыборных дебатах.
Картина недели.